Строим духовное общество. Итак, мы изучаем труды Бальсулама Шамати, страница 552, статья 36, «Три тела в человеке».
Нам объясняет Бальсулам во введении в книгу Зор о фотоаппарате, где мы видим мир, поделенным на «я», ощущение, что имеюсь «я», существующее, нечто плотное существующее, и что-то существующее вне меня. И вот так весь мир, вся реальность делится надвое. Почему? И он объясняет, конечно, это ложно, такого нет. Но поскольку имеется Творец и творение, когда развивается, должно прийти к осознанию Творца, а осознание Творца должно быть вне Творца, творение должно себя рассматривать как существующее, не относящееся к Творцу, находящееся против Него, тогда из двух противоположностей начинает из проверки и осознания свойств противоположных, потом начинает в них различать зло, в том, что они противоположны, «я» и «он». Он исправляет себя, быть «я», подобный ему, и приходит к слиянию. И вот так человек устанавливает себя, быть Адам, человек, чтобы человеку позволить измерять эти вещи, быть в понимании, осознании, выяснении и в исправлении, его осознание, его восприятие реальности делится, разделено на два. Он представляет, что существует он и внешний мир. И, конечно, это неверно. Так же, как неверно то, что человек выходит вне Творца, вне мира бесконечности. Но ему должны дать вот это ощущение для того, чтобы он добавил усилия по построению своего кли, собственных понятий, собственного осознания. Тогда это будет человек. И он строит эти вещи по своему свободному выбору. И как мы преднамеренно ставим самые разные игры, то есть сложности перед ребенком, даем ему проблемы в его поведении, в его работе, в его жизни, чтобы он вырос, понял, увидел, чтобы попытался, постарался выстроить себя. Вот так то, что происходит с нами в этом дуальном восприятии мира внутри и вне меня. В той мере, в которой человек старается, прилагает усилия прийти к тому, чтобы картина была совершенной, полной, что нет никого кроме него, что Исраэль, Тора и Творец едины, что я и внешний мир едины, что я прежде должен позаботиться о внешнем мире, потом о себе, потому что о себе я должен заботиться только для существования моего тела, о жизненно необходимом, насущном, а все прочее видеть, как пытаться видеть, как весь этот внешний мир, что он существует, он главный, это он моя душа. И вот так я потом раскрываю из этого видения, что внешний мир, он мой. И посредством того, что я именно отношусь к нему, как к чему-то противоположному мне, в ненависти, отталкивании, в отдалении, это позволяет мне изучить себя, собственную природу, злое начало в себе, из самых разных свойств в нем, тонких, деликатных, попытаться, я в этом вижу возможность противостоять ему и тем познать Творца. Насколько каждая деталь во мне, ненависть моя к внешнему миру, я обязан, нуждаюсь также в определенной помощи от Творца. Тогда получается, что я, мое сопротивление внешнему миру, противодействие, и мое решение объединиться с ним, и силы, которые я получаю от Творца, силы объединиться, и единство, которого я достигаю, все это приводит меня к слиянию с Творцом. И тогда получается, что есть действие по объединению с внешним миром, и есть добавочное, то, что я постигаю во внешнем мире, ощущение единства или Творец. Посредством моего разделения на «я» и «внешний мир» и некая клипот нога между ними, я получаю подготовку очень хорошую, которую мне задал Творец, достичь связи с Ним именно с помощью вот этого ложного восприятия. Вопросы, что тут еще есть, спрашивайте. Я не вижу тут особенно. Мы об этом много говорим. Да?
В свое время было сказано, что работа производится в группе. Группа — это лаборатория. Так в свете вот этой статьи, что весь мир является моим, можно ли производить работу? То есть, если делаем мы в правильном намерении относительно мира?
Группа — это часть внешнего мира. Она внешняя по отношению ко мне. Я не могу работать со всем миром, от них получать реакцию. Не могу себя измерять относительно мира. Да в мире и нет тех свойств и понятий, относительно которых я должен продвигаться лично, не укрепиться в них, не общей цель. Часть это, группа — это часть внешнего мира, и я с ней работаю, потому что относительно нее я могу быть в выяснениях и в объединении. А с внешним миром я не могу быть в объединении. У меня с ним не в чем объединяться. Он весь целиком неживой, распределенный, распыленный, и я не знаю, куда он идет. Поэтому я, когда во внешнем мире обнаруживаю какую-то часть его, которая чуждая мне, как и весь внешний мир, но начинает быть мне близкой в соответствии с достижением цели, в соответствии с восприятием, в соответствии с тем, что я занимаюсь, чем я занимаюсь, тогда получается, что мне стоит объединиться с ними, чтобы получить силу, чтобы поддержали меня, чтобы я смог потренироваться, постараться. То есть чисто эгоистически вроде я вижу, что эта группа, от нее я могу получить инструктаж, укрепление, с ними вместе мне гораздо легче продвигаться. Мне выгодно быть там, пока я не начинаю понимать, что сама она — это не группа, а те части кли. Если я их соберу и объединю их, и присоединю их к себе, и это мое, или наоборот, можно сказать, я выжу из себя, выхожу из себя туда, и там обнаруживаю себя, а не во мне сейчас, с теперешним. Именно таким образом я постигаю цель. Группа Потом за группой, из группы, вместе с ними, я хочу расширить наши отношения вот так на весь мир. Это уже более внешний круг. Этот круг, он не приходит к этой цели. У них нет этих требований, нет этих устремлений. Это часть более внешняя меня, как есть. Корень, душа, тело, чертоги и облачения, как есть все это, а потом чертоги. То есть я играю с группой, как внешней частью меня, но близкой ко мне. Я с ними готов быть объединен к единой цели. Я смотрю на группу. Это не группа. Это мое желание внешнее. Так мне кажется, это вроде бы лица, люди, товарищи, чужие. Это не чужие люди. Это просто мои желания. Они вот так со мной играют. Некие куклы, они как бы вне меня, и все время из этих желаний, каждое желание частное из этого общего моего внешнего желания, оно как бы строит мне физиономии. Они как бы вне меня, как бы противодействуют со мной, как бы вот так взлят меня. Но я понимаю, что я с ними обязан объединиться, чтобы достичь цели. И именно в них я объединяюсь. Я не соотношу их, не поглощаю их в себя. Наоборот, выхожу к ним. Тогда вот таким образом я выхожу из своего эго и в них постигаю, во включении в них, я постигаю свойства отдачи. И я это делаю. В момент, когда я в этом начинаю работать, я должен... Мне нужна еще одна цель. Как я с ними работаю? Ради чего я с ними работаю? Мы с ними не можем работать только над объединением между нами. Нам надо вместе работать над чем-то еще более внешним. Это более внешнее — это мир. Это тоже мои желания. И также каждый из них как бы противостоит мне. И вот так все семь миллиардов, все мои разные желания вот так играют со мной, как будто они не имеют ко мне отношения. И это то эго, которое разделяет меня, ослепляет меня и путает меня, что они чужие мне, противостоящие мне, а в той мере, в которой эгоизм вот так работает. И я сейчас должен работать относительно этого внешнего. Но этот внешний, он буквально не живой. У него нет этой цели. То есть проблема работы с ним, это гораздо тяжелее, чем с группой. С группой у меня есть нечто общее. Группа, учеба, цель. Эти процессы, все группа, как некий детский сад, они мне помогают из себя выйти, эти условия. А внешний мир, там уже нет этих условий, которые помогают. Там все условия противодействуют. То, что мне помогает, общие проблемы, как бы общие, потому что у них иные беды, им плохо. А у меня проблема иная. Но в конце концов, цель с их стороны, у них нет выхода. Ее надо достичь, чтобы убежать от проблем. Мной она формулируется иными словами. Тем, что я думаю, что она хорошая, верная. Поэтому мы должны видеть эти круги вокруг нас, что все это я, только Творец, изобразил, представил мне эти вещи иным противоположным образом, и я должен работать каждый раз со все более и более внешним кругом. Я воспринимаю некий круг вокруг, и с ним работаю над более внешним кругом. Мы не можем друг о друге только заботиться. Это как парень и девушка только друг о друге заботятся. Сколько может, пока не познакомились получше. Потом нужен ребенок, чтобы оба заботились о нем. Да?
В соответствии с тем, что вы сейчас объяснили, что это означает, что есть у меня желание или люди в группе, которыми мне ближе, мне легче с ними соединиться, и те, с кем мне труднее, я их не люблю. Как работа должна быть перед этими и перед теми?
смотря относительно чего. Есть те, кто близки тебе по стилю работы, то есть по твоим свойствам и их свойствам. Может быть, с ними выгодно быть прежде, чтобы укрепиться, окрепнуть, если ты слаб. Но если ты это уже понимаешь и достаточно силен, то чем больше ты работаешь с теми, кто не очень с тобой, то ты достигаешь большего. Но ты постигаешь, потому что ты больше преодолеваешь и ищешь развитие внутреннего, ищешь, в каких формах ты можешь установить с ними связь, но ты должен понимать, что все они, в конце концов, являются твоими келим. Есть одно, есть другое. Если мы говорим о распространении, о подготовке, все это вносит свои условия. Есть такие равнодушные, которые, как и те, что снаружи. Но почему-то они внутри. Их тоже надо рассматривать, что это части твоей души. Только они тебя обучают тому, что находится снаружи, чтобы ты на них научился тому, что ты встретишь там.
В моей внутренней работе с людьми, какой частью я должен соединиться именно? Потому что как раз именно бывают близкие люди. Есть такой фокус, ты соединяешься с их внешним, и меньше у тебя с ними внутренней работы, а люди, которые далеки от тебя, ты все-таки чувствуешь, что ты преодолеваешь?
Это должен решить ты. Это ты должен принять решение. Если цель перед твоими глазами, ты принимаешь решение, как ее достичь. Здесь нет вопроса. Или мы делаем то, что нам приятно, или мы делаем то, что нужно сделать, чтобы реализовать себя. И это, конечно, две разных вещи. Да, Ниф?
Алекс из Хадера и Дан из Модиина спрашивают о связи между раскрытием Творца и работой перед внешним миром. Тем, что я учусь познать свойства Творца, раскрываю это через ту противоположность, которая открывается со стороны мира.
Еще раз.
Я раскрываю свойства Творца через той противоположности, что рисует мне мир?
Да, конечно. А как еще можно раскрыть? Вся эта реальность, где я чувствую сейчас, что я существую, вы существуете, мир существует в таком виде, в таких процессах. Все это вертится в моем осознании, чтобы из всего этого я познал Творца, только лишь. Иначе мне незачем показывать этот фильм. Только для этого. Да, Тернс. Микрофон ему,
пожалуйста.
Какая связь между тем, что свет должен пройти свет, а мир — это кли?
Еще раз.
Какая связь между тем, что мы являемся каналом, через который проходит свет, а мир является кли, сосудом?
И в килим, в сосудах, и в духовном, и в материальном есть и гулим, круги, есть йошер, прямые. Мы как бы по прямой действуем. Мы работаем по мере, весу, как бы стараемся быть в некоем подобии высшему свету. Пока так как-то в этом мире, на этом уровне. А есть все остальные килим, все остальные желания, которые воплощены в телах людей вокруг. Они как игулим, круги. У них нет никакого отношения к каву, к лучу, к линии. В той мере, в которой они могут объединиться, раскрывается сейчас все более и более пустое пространство в них. Пустота. Если мы постараемся, с одной стороны, быть сплочены в линию, в кав, с другой стороны, объединены с ними, как с игулем, с кругом, они почувствуют, что из нашего канала они получают наполнение, и они подтянутся к нам, вопьются в нас как пиявки, как клепот. Это не важно, но они увидят, вот тут источник жизни. И вот так мы должны... Но именно мы должны выстроить связь с ними. Именно в том здесь имеется проблема. С одной стороны, у тебя вроде бы есть наполнение, с другой стороны, они его не способны принять. И чтобы не было ненависти с их стороны к нам, мы должны немедленно привести в действие систему воспитания, чтобы они поняли, как прийти к наполнению. Оно не может просто так перейти от нас к ним. Не может. Мы должны здесь выстроить систему связи правильным образом. А правильная система связи с нашей стороны – это воспитание, обучение. Не может быть иной связи между нами. Вы думаете, что воспитание, обучение – то, что мы рассказываем им о мире, и они присоединяются. Это внешне так и выглядит. Но внутренним образом это не так. Внутренним образом – это именно объединение канала с игулим, с кругами этими.
Dans un sens, je m'inclus dans le groupe pour être dans ce tuyau qui laisse passer la lumière.
В одном таком ощущении я вообще не чувствую, чтобы быть в группе, чтобы это был тот канал, через который проходит свет.
Je dois considérer que le monde c'est mon clé. C'est ça que j'arrive pas à voir le lien.
С другой стороны, я должен брать в расчет, что мир — это мой сосуд. И мне не удается связать это.
Нет, я не включаюсь в группу, что я канал, а они килим, сосуд. Я включаюсь в группу, мы все равны. Не то, чтобы я был канал, а они кли. Нет, как это может? Мы все находимся как единое кли именно, без различения между нами. Мы все вместе составляем то кли, в которое приходит общий высший свет. Но само кли и является этим каналом. Я объединяюсь с другими вместе. Я не игуль вместе с группой. Я вместе с группой превращаюсь в канал этот. У нас есть экран, есть отраженный свет. Мы стараемся быть соответствующими свету. Соответствие свету и называется канал. Обрати свое желание и получишь канал. Не просто желание, а желание ради отдачи называется цинор. Здесь одни и те же буквы на иврите, игра слов имеется. Это вторая часть Таса. И поэтому мы все, я в связи с другими, с товарищами, превращаюсь в цинор, канал. А весь мир внешний. Это игуль, круг. И чтобы выстроить между нами связь, чтобы внешний мир от нас получил наполнение, внутреннее, я не говорю об экономике, об справедливом распределении, нет. Я говорю о внутреннем наполнении. Мы должны между нами выстроить соответствие, внутреннюю коммуникацию, установить буфер, коммутацию между нами. Все это можно выстроить. Только если есть воспитание, обучение со стороны нас к ним, тогда они могут присоединиться из игулим в йошер, из этих кругов впрямую. И тогда к ним будет капать это от нас эта методика наполнения. И тогда они сами сорганизуются, чтобы наполниться. Потому что их форма получения от линии, от кава, она должна быть круглая. Поднимемся к следующей части, к Зору. Мы изучаем книгу Зор, глава Берешит, статья «Два великих светила», пункт 119.
«Два величайших светила» — он говорит о подобии между творением, это Малхут, с Творцом. Это девять первых. Таковы свойства Творца, представленные внутри творения, относительно творения. И в той мере, насколько Малхут приводит себя в соответствии с девятью первыми, она слита с ними в соответствии с принципом «по действиям твоим я познаю тебя» и слияние в совпадении по свойствам, по форме, в равновесии, то, что у нас называется, гомеостазис, неважно, как это назвать, подобие между ними двумя. И так здесь говорится о двух величайших светилах. И хотя один из них, у него нет своего света, это Малхот. Но все-таки она велика и светит, и может быть важной, как и солнце, как и Творец, потому что она находится сама в темноте, и поэтому может добавить и светить. Желание получать называется земным шаром. Мера его отдачи — это как раз луна. И то, что будет принято, получена сила для того, чтобы отдавать, сила для того, чтобы исправить себя, сила для того, чтобы светить ночью, как раз приходит от солнца, от Зарампина, в котором есть свет от высшей бины. Поэтому так есть два светила, большое светило и малое светило, и цель развития малого светила в том, чтобы оно достигло той же меры уровня и света, как и большое светило, чтобы это было два больших светила. Это значит, что творение достигло того же уровня восприятия, сознания, короче, всего того, что Творец хочет, чтобы он достиг, и это называется слиянием творения с Творцом. Ну так давайте посмотрим, как мы это постигаем.
119 пункт. Света Малхут Давида создают образ ступеней, находящихся от Хазе Малхут и ниже, в которых нет лика человека. То есть, эти ступени от Хазе и ниже поднимаются и включаются в Малхут Давида, называемую лик человека, и расположенную от Хазе и выше. Образ означает величину уровня какой-либо ступени. Создают, словно производят зивуг, поскольку благодаря зивугу выходят ступени в своем истинном образе, согласно свойствам этого зивуга, чтобы исправить образ всех тех, кто включается в лик человека с помощью внутреннего образа.
Надо понимать, что внутри творения есть разные типы желаний. Это не только человек, но также неживое, растительное, животное и человеческий уровень, то есть четыре вида желаний. И когда они развиваются поступенчато. Потому что имеется в виду привести вот это создание к состоянию, когда он проходит через него неживой растительный и животный уровень, на уровень нехватки, недостатка, когда хочет быть человека. Человек не сделан так, что природа строит его. Творец, который бы строил его. Форма человека раскрывается в человеке, вот в этом создании, только предваряя понимание, сознание, желание, усилия, просьбы, короче, всего с его стороны. Только так. Поэтому вот это развитие является развитием поступенчатым. И постепенно, когда это создание достигает уровня человека, из предыдущих своих уровней, которые еще далеки на десятки тысяч лет нашего исторического развития, когда мы приходим к нашему поколению, мы на всех этих исторических этапах как бы сеяли разные понятия, которые сейчас пробудятся и помогут нам понять, к чему мы сейчас, то есть каково наше предназначение. Потому что на уровне человека мы должны устанавливать для себя, каким образом да, каким образом нет, почему именно так, а не иначе. То есть мы должны расти. то есть из какого-то, я не знаю, куска мрамора построить что-то, чего не было раньше. Даже воспоминания об этом не было, примера не было. Надо познать Творца, и поэтому в соответствии с этим сделать из себя, из этого, из этой глыбы мрамора, ту же форму. А Творец не раскрывается, потому что если бы раскрывался, то я брал бы от него что-то внешнее, но я должен исследовать его внутрь, из моих внутренних желаний. И действительно, на глубину всего неживого растительного животного уровня во мне. И там уже решать, быть похожим на него или нет. Это абсолютно противоположно изначально тому, чтобы я хотел. То есть построить человека, это работа очень трудная, очень скрупулезная над каждой деталью. И это, в принципе, вот из этих двух светил великих мы как раз и изучаем, потому что образ человека не раскрывается иначе, как из трех предыдущих ликов.
Любой внутренний образ называется лик человека. Внутренний означает исходящий от зивуга выше хазе, где находится малхут Давида, называемая лик человека. Однако, благодаря подъему ступеней, находящихся ниже хазе, к малхут Давида, три лика — бык, орел, лев — включаются во внутренний образ, в лик человека, раскрывающийся в высшем зивуге от хазе и выше. И это включение в лик человека символизируется прямой буквой нун, конечной, в имени Шнан. Прямая, конечная буква нун — это включение трех этих ликов в лик человека, но не настоящий лик человека. Это исправление происходит благодаря их соединению с внутренним образом, с ликом человека, раскрывающимся во внутреннем зивуге с малхут Давида. И отсюда следует, что любой из образов, включающийся в это распространение прямой буквы «нун», называется именем «человек», хотя и нет в них настоящего лика человека.
Потому что это подготовка к нему.
Как сказано, вы человек, несмотря на то, что души людей исходят от свойства ниже хазе малхут, в котором нет лика человека. Все же, поскольку свойства ниже хазе поднимаются и включаются в лик человека в свойства выше хазе, в прямую конечную букву нун называются также и души именем человек Адам. Как мы изучаем, вы называетесь человек Адам, но идолопоклонники не называются человек. Однако это происходит только лишь в силу включения.
То есть от хазе вниз включаются в состояние хазе наверх. Если есть у тебя вопросы, давай.
Просьба, она к хиссарону, потребность или к изменению?
И то, и другое в соответствии с тем, что человек... Над своими просьбами мы не хозяева. Снова, как я у себя, скажем, там, нажимаю на какую-то кнопку, там, и не знаю, на какое-то ребро, и я тогда хочу вот это, и мое сердце требует чего-то там. Нет, такого не может быть. Мое сердце находится в Малхут Бесконечности. Там. Вот. Что он там говорит и чего он там хочет, я не знаю. Я не знаю. Я могу только побудить к тому, чтобы посредством, ну, как это сказать, чувствовал впечатление, как это, ну, внешних процессов, посредством внешних процессов, внешних каких-то ситуаций, то, как он там будет определять, устанавливать, что он там будет требовать. Оно, сердце, находится там, не во мне. Вот так. Сейчас она находится там и требует, ну-ка давай-ка мне все. А я не могу дать ему ничему и повлиять на него. Пока я не начну постигать по-настоящему, что это мне во зло, что он там причиняет мне вред. Забрать его оттуда я не могу. Повлиять на него? У меня нет выбора, я должен искать, как я буду на него воздействовать. Но оно находится там, как рак, и хочет сожрать все, и, в общем-то, вредит мне перед Малхут бесконечности. Что я буду с ним делать? Ну, скажи мне. Ну? Ну, что ты на меня смотришь?
Не знаю.
Но картина-то понятна? Вот, вот так. Так я должен искать. Я не могу. Если бы я мог вообще эту картину порвать, но я не могу. Такова действительность. Я должен как-то на него повлиять. И как? Через окружение. Только такой силой я могу взять над ним контроль. А в одиночку? Нет. Так я прихожу к тебе и умоляю, прошу. Там у меня есть вот этот мой представитель, мое сердце, которое мне такие беды несет. И я даже не знаю, что с ним делать. Помоги мне. Ты думаешь, смотришь на меня и говоришь, ну хорошо, да, но знаешь, у меня есть такая же проблема. И тогда мы начинаем работать вдвоем. Один относительно другого, здесь, вот в этой реальности между нами. Но мы знаем, насколько мы здесь вместе будем работать, это подействует там, у каждого на его сердце. Вот. Так. Такова работа в группе. Так это делается. Да. Ну-ну.
Чтобы это подействовало там, вы говорите, что должно быть объединение здесь. Это верно? Но ведь для того, чтобы там подействовать, нужна какая-то связь между тем, что происходит здесь и там.
Связь существует, связь существует. Дай Бог, чтобы не было бы связи. Если бы не было бы связи, мне было бы все равно. Какая мне разница, хочет там мое сердце, требует, не требует, неважно. Проблема в том, что есть связь. Но я не могу подействовать на нее. Как на ребенку ты тысячу раз можешь что-то сказать. Ну, говори. Он просто не слышит. Не слышит. Все. А мы? Да.
Вопрос. Для того, чтобы на кого-то иного подействовать, ты с ним должен найти точку объединения, хоть какую-то. Какой-то контакт.
Прежде чем ты не чувствуешь контакта, то ни о чем говорить пока. Поэтому ты изолирован относительно группы, и ты не чувствуешь, что ты нуждаешься в этом средстве.
Окей. Вопрос. Как ты находишь этот контакт относительно внешнего мира?
Ты начинаешь чувствовать, что твое сердце не слышит, что то, что происходит, ты все время находишься в том самом, в общем-то, закрытом состоянии. Годы проходят, ты не можешь ничего добиться, твое сердце не раскрывается высшему свету, чтобы достичь свойства отдачи Творца внешнего мира. Ничего. Оно требует только наполнения внутри себя. 10 грамм? Мне достаточно. Да не, ничего мне не важно. Ты говоришь, мир во всей полноте вечности. Да мне не надо ничего. Дай мне сейчас бутылочку пива и там еще что-то. Ничего не хочу, кроме этого. Он просто насмехается над тобой. Да.
Я не понял. Какое действие ты должен сделать? Внутреннее действие по объединению в группе? Что-то тут не ясно.
После того, как ты отчаялся и уже даже не знаешь, что делать с собой, ты начинаешь обнаруживать, что через группу ты можешь повлиять на свое сердце. Откуда приходит вот этот этап, что ты, когда отчаялся в чем-то и находишь решение в чем-то другом? Потому что это укоренено в тебе. Из той цепочки парцуфов, которые распространились сверху вниз по танте, ты сейчас обратно так поднимаешься. Ты не изобретаешь ничего нового, но ты должен обнаружить настоящее состояние, и в нем уже есть начало следующего состояния. И насколько ты раскрываешь испорченные состояния, внутри них ты находишь начало исправленных состояний. В развитии это так. Да.
Вроде бы тут есть работа здесь, есть работа относительно внешнего, со связью с внешним миром. Тут что-то не ясно мне. Как я? Мы должны передать идею наружу.
Ну?
Через объединение здесь что-то тут путается у меня, тяжело понять. Вы все-таки тебе надо что-то относительно внешнего мира, передать ему идею.
Но он-то страдает. А если не страдает, какой еще посыл? Внешний мир страдает. Он только не видит, в чем причина. Но страдание-то есть. И недостаток средств, чтобы исправить его, это, в общем-то, та точка, к которой ты должен обратиться. Ты говоришь... Невозможность наполнить себя всем благом в том, что нет... Ну, ты говоришь другими словами, но ты говоришь не в соответствии с источником. Скажем, ко мне сейчас приходит некоторый провод полной энергии, тепло, холод. Все я могу получить от него. Какой-то электрический провод, и даже больше, чем электрический. Я могу получить оттуда питание во всем. В еде, в воде, одежда, во всем. Энергия, короче, абстрактная энергия, сделаешь из нее все, что ты хочешь. Но эта энергия приходит, скажем, на частоте, ну не знаю, миллиард герц. Ну, так, вот на определенной частоте. А я не устроен так. Нет у меня прибора принять эту частоту. Так это проходит мимо меня. Я не чувствую, что это существует. Мне нужен прибор. Так ведь? Адаптер. Переходник, который будет воспринимать эту энергию и преобразует ее в то, что мне нужно. Вот этот... Преобразователь, я вам говорю, заключается в чем? Соединитесь между собой. Если вы соединяетесь, то вот уже минимальное соединение дает вам право и возможность принимать эту энергию, этот канал. Может быть, чуть-чуть. Насколько вы будете больше объединены, эта энергия может быть принята все больше и больше внутри вас. И это все. Должно быть подобие, соответствие. И если природа глобальна, внешне, одна, едина, и мы должны быть такой же, как она, и тогда мы наполнимся. Это называется, что канал проходит от окружающего в то, что он окутывает.
Это слышится простым.
Да, просто, просто. Исполнение непросто, но принцип очень прост, который имеет место и в нашем мире. Соответствие.
мы изучаем труды Бальсулама, страница 775, 23 пункт, предисловие к учению 10 сферот.
Сердце направлено на отдачу или на получение, это не зависит от человека. Сердце — это все его желание. Это не зависит от человека, это зависит от воздействия свечения на сердце. Если человек не направил, не создал намерение, чтобы свет повлиял на него, то свет не повлияет. Мы можем направить только влияние света, воздействующего на нас. Мы не хозяева ни над сердцем и ни над светом. Над его воздействием – да. Это единственное, что мы в состоянии сделать. И вообще, это единственное действие, единственный выбор наш в этом мире, в нашем состоянии. Нет никакого иного действия, в котором я был бы независимым. Ни в чем. Хотя мне кажется, что в каждый момент в миллионах своих действий, желаний, мыслей я свободен. Это все неверно. Это все продвигается в такой форме, что мне кажется, что я тут действую. Но наоборот, когда мы начинаем продвигаться в духовном, мы начинаем видеть, что только действие, приводящее к свету, возвращающему к источнику, притягивание его, просьба к нему, это единственное мое свободное действие – просить. А все остальные действия, я их оставляю одно за одним. И мне казалось раньше, как я могу их оставить, ведь тут я властвую над своей жизнью, будет это происходить так или иначе. И я начинаю видеть, насколько они совершенно происходят без моего влияния, и я в них как маленький ребенок рядом с каким-то поездом, который продвигается, и это моя жизнь, и мне ничего не поможет. Как я буду там себя путать в этом поезде, буду бегать по нему, и это ничего не будет менять. Единственное изменение, и тоже не в этом мире, а на уровне, на стадии моей души, это свет, возвращающий к источнику, который я пробуждаю. Все. Все остальное нет. Это открытие приводит человека к совершенно иному отношению к жизни. Оттуда и далее он начинает селективным образом, выясняющим, относиться к тому, что он делает.
Можно спросить о том примере с тортом, который вы дали? Я представил себе этот трехслойный торт. Действительно, есть разный вкус у каждого слоя, когда ты ешь вместе.
Рабаш так на пальцах показывал: лук, помидор, огурец и перец. Вместе называется салатом. Я смотрю, я вижу там кусочки лука, помидора, огурца, перца. Почему это называется салатом? Потому что в этом всем есть добавочный вкус, пятый. Во всем есть четыре вкуса, а вместе они составляют пятый вкус. Это называется обобщающий. Это иной вкус. Так о чем ты спрашиваешь?
Как я могу сейчас перенести это на мою жизнь, что у меня есть четыре вида желания? Как я использую ваш пример?
Если мы все соединяем вместе, все человечество, это четыре вида людей, где в каждом тоже есть и живое, растительное, животное, человеческие уровни. Все люди устроены в виде пирамиды, в которой есть слои неживое, растительное, животное, человеческое. Если все они соединяются вместе, все эти четыре вида, то они постигают пятый, божественный уровень. Откуда мы все исходим и к чему мы возвращаемся?
А внутри меня?
Я изобразил это так, но это неправильно, но у меня нет выхода. Потому что я изобразил это так, как будто бы Творец — это тоже желание, божественность, это как будто бы есть такое желание. Но нет здесь желания. Поэтому это называется обобщающее. Это проблема. Здесь не живое, растительное, животное и человеческое. Теперь, если мы, и каждый из них тоже делится на четыре вида, если мы соединяем всех вместе, всех соединяем вместе, мы приходим к салату. Да? Добавка каждого, которая включается во всех, это называется салатом, каждый включен во всех. Четыре моих уровня, неживой, растительный, животный и человеческий во мне. Все уровни, все соединяется вместе и все перемешиваются. Из-за разбиения килим, смотри, есть в тебе, есть во мне, хотя один маленький, другой большой, но не важно, есть четыре части. И мы соединяем все эти части вот так вот, одно за другим. Неживое с неживым, растительное с растительным, нет. Из-за разбиения келим они включились друг в друга. Опа, это уже интересно. Так не просто так разбились, они еще и включились. Что есть в них такое, что позволило им включиться друг в друга? Есть включение, взаимовключение между желаниями. Есть как будто бы состояние, когда не просто так они разбились, и получилось так, как будто бы ты берешь салат и говоришь, теперь я уберу помидоры в одну сторону, огурцы в другую сторону, кусочки этого в ту сторону, а этого в другую сторону. Если у тебя четыре таких, четыре кучки получится. Скажем так. Нет, это не так. Во время разбиения они включились друг в друга. Почему они включились друг в друга? Послушай, включились — это значит, что между ними есть что-то совместное. Что в них есть совместное? Общее намерение отдавать Творцу. Это то, чего не было до разбиения, и то, чего они хотят достичь, когда приходит свет, возвращающий к источнику, и этот свет входит в них, он их разбил, но они разбились из одного источника, потому что хотели с ним связаться, достичь этого обобщающего. Понимаете? Поэтому, когда они разбились, то это обобщающее вошло в них, включилось в них, и это то, что нас будет в точке в сердце. Уровень человеческий в человечестве не может пробудить нас к Творцу. Оно нас пробуждает к науке. Говорит он об этом. Те, которые стремятся к науке, в статье «Мир в мире», пишет о частях, на которые делится человечество. Понимаете? Необходимо понять, то, что сейчас включено во всех нас вместе, хотим мы этого или нет. Среди тех, кто прошел разбиение, то есть он был на духовном уровне и упал. Это то, что в них всех есть нечто совместное. И это совместное — это постижение обобщающего, Творца. Поэтому, говорит Бааль ха-Сулам, если мы не начнем стремиться к этому, мы не сможем быть народом. Ну, не стоит дальше говорить. О чем мы, собственно? А как достичь торта? Короче говоря, таким образом мы достигаем торта. Не хочу углубляться. Спрашивай, я буду отвечать соответственно твоими вопросами. Пока хватит.
Что перемешалось в желаниях неживого, растительного и животного вида?
Нет.
Намерение или желание?
Мы можем их объединить только совместным намерением.
Только намерение, не желание.
Желания не могут соединиться между собой. Это то, что я сказал. Этого не может быть. Так этого не может быть. Только намерение в них.
Когда я смотрю внутри себя на свои желания,
поэтому намерение во всех желаниях, которые перемешались вместе, их намерение, когда они соединяются, они строят обобщающее, то самое обобщающее, которое было раньше, но поскольку они соединили его с помощью желаний, намерений, с помощью действий, с помощью всяких проблем, это обобщающее, оно ощущается в нас как существующее в 620 раз больше. То, что чувствуется, то, что они чувствуют искорку, которая сотворила свет бесконечности, это нефеш де нефеш. То, что они могут постичь. Нет у него своего вкуса. Но то, что они постигают, это потому, что они постигают обобщающего, который их соединяет. Тогда они, тогда происходит увеличение в 620 раз. В этом причина всего этого процесса творения.
Допустим, этот рисунок, это я, внутри меня эти желания, неживой, растительный, животный, говорящий, и каждую секунду я забочусь о том, чтобы они соединились. Это называется вызвать свет, возвращающий к источнику.
Да.
И тогда что значит духовное?
Духовное — это то, что ты хочешь соединить все свои желания с желаниями ближнего для того, чтобы объединить ваши намерения по отношению к Творцу. Поэтому говорится, что Тора Израиль и Творец — это единое целое, потому что главное — это те самые намерения, которые были соединены между вами, чтобы все эти желания явились только причиной. Желание — это не кли. Кли — это намерение. —